Календарь этот Галя принесла в виде подарка к Новому году, который начинался у евреев осенью и не в определенный день, скажем, сентября, а как придется, каждый год по-новому. Виды Синая, Мертвого моря и Галилейских в последние годы заново выращенных садов были прекрасны, и Женя тут же передарила календарь Лилечке, которая, невзирая на благоприобретенное христианство, оставалась еврейкой и никогда не забывала гордо подчеркивать, ежели кто забывал, что и Дева Мария, и сам Иисус, не говоря уже об Иоанне Крестителе и всех до единого апостолах, были самыми, что ни на есть, евреями. В пределах православной церкви, куда ее завела вера, напоминание это звучало неполиткорректно и некоторых очень огорчало. С Лилей, тем не менее, все было понятно. А вот последнему повороту Галиных духовных поисков Женя удивилась, хотя на удивление давно уже не было ни места, ни времени. Непонятно было, зачем эта престарелая красавица из деревни Малая Покровка могла евреям понадобиться. В религиозное бескорыстие Женя не верила. Поначалу Женя предположила, что соблазнил Галю какой-нибудь бородатый еврейский вдовец, и она все ждала, что вот-вот Галя проговорится, сообщит о намечающемся очередном замужестве. Она была на этот счет очень уж проста. Чуть что и замуж. И Женя уже прикидывала, какое же по порядковому номеру неудачное замужество произойдет на этот раз, пятое или шестое. Но ничего такого не происходило. Галя долго ходила на какие-то занятия, читала Тору, тоже не самостоятельно, а в каких-то семинарах, и в конце концов, придя к Жене занять очередные деньги, отказалась от еды и питья, потому что Женя была не кошерная, а сама Галя была уже не Галя, а Хава. Но Женя в тот день была такая усталая, что не сдержалась и спросила едко: «Скажи, Хава, а деньги у меня не кошерной. Брать можно?» Она сразу же пожалела о своей злобности. Но Галя наморщила свой античный, без единой морщины лоб, подумала, положила на стол только что спрятанные в кошелек деньги и сказала душераздирающе серьезно: «Я не знаю. Надо у учителя спросить». И Женя потом долго уговаривала ее взять деньги, знала, что ей на жизнь не хватает. Сыновья добродушно посмеивались над Женей, особенно взрослый Сашка. Муж делал время от времени проницательные замечания, называя Женю то тимуровской командой по самофинансированию, то матерью Терезой Москвы и ближнего Подмосковья, а в недобрую минуту съязвил, что Женина помощь человечеству происходит из высокомерного превосходства умных и красивых над глупыми уродами. И тогда Женя неожиданно взвелась. «Да, именно. И что мне прикажешь делать со всеми вами, глупыми уродами? Плюнуть на вас?» Тут настало время обидеться самому Кириллу. Так и жили. Глава 3. Последний предотъездный день начался с телефонного звонка. Кавказский голос, распевный и медленный, спросил Женю: «Это я, Виолетта, я к вам сегодня еду уборку делать». Женя спросонья покашляла, собираясь с мыслями. Хотела сказать, что сегодня ей не с руки, что завтра она уезжает, а приедет через 10 дней, тогда и сговорятся. А потом подумала: пусть приходит эта самая Виолетта раза два в неделю, убирается, варит еду, ублажает мужиков. Всякий раз, уезжая по делам, Женя испытывала тонкое чувство вины перед семьей и самим домом. «Хорошо, приезжайте. Я скоро буду, часа через три, а то мне еще детей собрать».